Предисловие. Вниманию читателя предлагается перевод смыслов Корана как субъективное альтернативное понимание. Слово «Коран» является русской транскрипцией арабского слова «Куранун», что означает «чтение, декламация». В нашем случае речь идет не о просто некой устной информации, а о письменно зафиксированной трансцендентной информации. Поэтому слово «Коран» мы должны понимать более широко. В русском языке есть термин, точно отражающий смысл арабского эквивалента – словесность. Словесность – творчество, выраженное как в устном, так и в письменном слове, то есть словесное творчество. Исходя из этого, в переводе будет использовано слово «словесность» вместо арабской кальки «Коран». Во всех переводах словесности основной смысл, конечно же, был донесен. Однако в большинстве случаев передачи смысла переводчики исходили из сформированного традиции мировоззрения. Опора каждого переводчика на устоявшееся клише, безусловно, отражается на смысле переводимого текста. Такая проблема существовала, к примеру, при черновом переводе Крачковского, так как за основу им были взяты существующие традиционные разъяснения и комментарии. Отличием же предлагаемого смыслового перевода от существующих ранее является то, что осмысление текста основывается на самом тексте. Та или иная тема передается не обрывочно, с учетом сопутствующего контекста, а с учетом всего текста предписания. Соблюдается главный принцип – словесность разъясняет словесность. Такой подход позволил переосмыслить устоявшиеся термины по-новому. К примеру, слово «Бог». В языках славянского происхождения, относящихся к индоевропейской группе, слово «Бог» родственно санскритскому «пхага», что означает «одаряющий», «наделяющий», в свою очередь, происходящему от «пхагас» – «достояние», «счастье». Более предпочитаемым происхождением считается слово «богатство», ведь Бог одаряет, наделяет нас своей полнотой, своим богатством, когда мы приобщаемся к Нему. Рассмотрим этимологию слова «Аллах». Слово «Аллах» расшифровывается как «Аль-Иллах» и является результатом слияния определенного артикля «Аль» и существительного единственного числа «Иллах». Слово «Иллах» является однокоренным еврейскому «Эллох», арамейскому «Эллах», сирийскому «Аллох» и аккадскому «Илу». Исходя из первичности происхождения, аккадское «Илу» является общесемитским и имеет значение «предок», «основоположник», «зачинатель». Поэтому в арабском языке слово «Иллюн» означает «родство», а «Аллюн» – «семья», «род», «династия», где окончание «юн» указывает на падеж и не является корневым. В традиции людей определять себя и других со своими предками или основоположниками. Когда люди спрашивали или указывали на кого-либо, в первую очередь определяли, от кого он родом – его предка. Отсюда в народных традициях установился институт основоположников – клана, рода, племени, народа и нации. В семитских языках слитное местоимение присутствует в конце слова. То есть, если сказать «его предок» на аккадском, получим слово «илуху», а на арабском – «Аллаху». В итоге мы можем проследить происхождение смысла слова «Иллях» в арабском языке – «его предок». Со временем семитские народы сакрализировали своих предков и основоположников, а затем ассоциировали происхождение бытия с сакрализованными персонами. Каждая сакральная персона определялась как основоположник чего-нибудь, либо кого-нибудь. Для стандартизации и подводки к единому знаменателю на русском языке наиболее близкое значение будет «зачинатель», поскольку корень «зачин» определяет начало, то есть зачинатель – тот, кто начинает. Исходя из данного анализа, понимать слово «Иллях» как божество, а «Аллах» как Бог будет некорректно. «Иллях» будет зачинатель, а слово «Аллах» – зачинатель. В подтверждение именно такого смысла выступает следующий отрывок словесности. Спроси, среди ваших соучастников есть тот, кто начинает творение, а затем возобновляет его? Скажи. Зачинатель создает творение, а затем воссоздает его. Так как же вы наговариваете? 10.34. Что касается восприятия смыслов через сам текст, то мы можем это понять на следующем примере. Существует традиционное понимание, что Адам с супругой жили в небесном раю, и после нарушения запрета им пришлось сойти на землю. Однако при анализе используемых слов в различных случаях вырисовывается другая, отличная от традиционной история. Слово «джаннат» означает в русском языке «сад». В событии с Адамом зачинатель использует слово «ихбиту», которое означает «спускайтесь», «отправляйтесь». На первый взгляд никаких различий с предлагаемым переводом нет, Адам с женой были в раю, и им приказывают спуститься на землю. Но дело в том, что этот же термин используется в истории с Моисеем, когда его соплеменники попросили помимо манны и перепелов овощи. Моисей посоветовал им отправиться Ихбиту, обратно в Египет. Становится очевидным, что данное слово выражает образное действие, не понимаемое как напрямую спуститься сверху вниз, а означающее переместиться из одного места в другое, отправиться. Исходя из этого, читатель понимает, что Адам с женой жили в саду на земле, и им было предписано выйти из него в другое место на земле. В таком же ключе в предлагаемом смысловом переводе словесности рассматриваются все темы, что в итоге способствуют существенному отличию предлагаемого перевода текста от его традиционного понимания. По моему мнению, такой подход к пониманию текста словесности снижает риск человеческой интерпретации трансцендентной информации, дает возможность читателю самому сформировать собственное мнение. Ведь не секрет, что в религиях, и в том числе и в исламе, существует довольно много течений и направлений. Каждое направление инициировано определенной человеческой личностью, которая обладала обширными знаниями и предложила свой субъективный взгляд. Всех их объединяет одно – понимание текста словесности через призму преданий, которые осмыслялись каждым по-своему. Такой подход к пониманию словесности мешает увидеть замысел зачинателя во всей полноте. Информация зачинателя воспринимается посредством человеческой корреляции, что в итоге способствует созданию несколько искаженной картины, отличной от оригинала. Я предпринял попытку совместить подстрочный перевод со смысловым контекстом. К примеру, слово «куль» — «скажи» мной интерпретируется по-разному, в зависимости от контекста. В некоторых главах я перевел как «скажи», в других – «спроси», а где-то – «ответил». Все это не искажает смысл текста, но способствует правильному его восприятию. В арабском оригинале нет деления на знамения, аяты, и нет названий глав, сур. Поэтому я попытался вынести оцифровку за текст, благодаря чему у читателя не создается разорванного восприятия, и в то же время привычное деление остается. Тем самым я хотел приблизиться к первоначальному тексту манускрипта, находящегося в мечети Аль-Хусейн, Каир, Египет, который написан на выделанной коже газели, пергаменте. Почему выбор пал именно на него, а не на другие источники? Дело в том, что этот манускрипт является единственным полным вариантом словесности. Все остальные, находящиеся в городах Самарканд, Саана и Санкт-Петербурге, а также во дворце Топкапы Стамбула, не являются полными версиями. Более того, все они, по оценкам специалистов, были написаны позднее каирского текста. Но главным критерием для меня было следующее высказывание из 52 главы. «Клянусь горой, предписанием, написанным на пергаменте и обнародованным домом посещаемым». 52.1.4. Данное описание полностью соответствует каирскому манускрипту. В нем разделение на главы происходит посредством словосочетания «Бисмилляхи Рахмани Рахим» – именем зачинателя щадящего, жалеющего. Поэтому по факту общее количество глав словесности не 114, а 113. Так как между 8 и 9 главами, как принято традицией, нет разделения. Они составляют единый текст. Конечно же, я отдаю себе отчет в том, что относительно предлагаемого труда возникнут множество вопросов и претензий. Поэтому я готов объяснить по каждой позиции, обосновать свое видение. В то же время я открыт для любых замечаний и предложений касательно улучшения качества перевода. Все замечания и предложения можно написать на e-mail. narokfoundation@gmail.com. С почтением, Ршанов Серик Болоджанович.